Но как бы основная суть остается в тех рамках, что всегда любой паук должен быть ответственен за все свои действия и все свои действия со своими людьми, которые находятся рядом с ним. Ну или, в принципе, за весь мир, ну, скажем так.
У Marvel как будто есть лимит на персонажа в виде двух фильмов. Первые два, они в одной стилистике, а третий, он диаметрально противоположный, либо превращает историю персонажа в какой-то балаган. Потому что с Тони Старком как было, первый — это шедевр, наверное, лучший фильм Marvel с точки зрения драматургии и развития персонажа. Второй тоже неплохой, дополняет и развивает. Третий, но это была откровенная лажа, там, где заигрывание с Мандарином, со всеми вот этими вот остальными персонажами. Попытка построить КВМ вокруг него. Потом, собственно, Капитан Америка. Первые два отличные, третий — это Гражданская война. Потом Тор, который первые два — это убожество, а потом пришел Тайка Вайтити и навел порядок, но тоже превратил последнюю часть в балаган. Ну и, собственно, Паучок.
Ну, можно, конечно, их всех под одну гребенку сгрести и сказать, что каждый третий фильм о персонаже, то бишь сольный фильм о персонаже, является вот таким вот балаганом. Хотя я бы остановился только на Торе и сказал бы, что цирк с конями был только в Рагнарёке.
Но он же стал лучше. Тор стал первые лучше, две да, части, да, это но... вот я, это редкий случай, когда получилось наоборот, что вот у него только началась история.
Это как раз наоборот. С Тором история наоборот, потому что ты смотришь два унылых фильма, а потом у тебя Рагнарёк. Во-первых, он чрезвычайно отличается от двух предыдущих, но и он слишком комичный. Вот. И с Пауком в плане комичности... Не то чтобы вышло то же самое, потому что если сравнивать уже фильмы с Тоби, фильмы с Гарфилдом и фильмы Хохланда, то фильмы Хохланда, они изначально в очень большой, с очень большим процентом комичности. И удивляться комичности здесь, в третьем фильме Хохланда, ну, нету никакого смысла.
Ну да.
Но мы типа вернемся к этому пункту. Удивляться стоит по той причине, что... Учитывая то, что... Ну, а все это уже знали. Кстати, у нас будет здесь очень много спойлеров.
И это... мы выпускаем, да, выпуск. Да. Через неделю после того, как Паук выходит в прокат, занесите денег, если вы там еще не дошли. Тогда останавливайте на этом моменте. Вы не будете слышать спойлеры. Вы идите, занесите денег. Помогите нормально прокату ожить. И потом возвращайтесь сюда.
Потому что подкаст сугубо для того, чтобы обозначить мнение. И мнение без спойлеров тут, ну, не, без него никак не обойтись. И я говорю о том, что... Вот как раз-таки вот эта комичность, она, по сути, несмотря на то, что, опять-таки, у Хохланда с первого его паука, его же так и обозначили. Человек-паук, который слишком... Не то, что ребенок, потому что он ребенок, окей, но он ребенок, слишком потому что слишком дружелюбный, у него очень много комичности как такой, у него много... Он сам по себе — это комедия. Первый Человек-паук с Тоби — это никак не комедия. Из Гарфилда это вообще в драматургию ушло.
Поэтому только две Хохланд, части из него,
да,
и сделали.
А Хохланд — это вот, вот такая вот комедия-комедия. И я к тому, что когда все узнали, что будет еще как бы двое пауков, Тоби и Гарфилд, я предполагал, что они выйдут за свои рамки вот этой вот изначальной комичности с Хохландом и сделают какую-то коллаборацию, где будет место и для драматургии Гарфилда, и для какой-то, знаешь... ну, не то чтобы триллера с Тоби, ну...
Ну, скорее, зрелости Тоби, да, в плане, да, того, что вот было как начало всех этих кинокомиксов, а теперь еще и это персонаж, который очень сильно вырос.
То есть
даже не вырос, а постарел.
Будет мягкое или не очень мягкое вот такое вот переходное состояние в течение всего фильма, когда мы, возможно, в первой части фильма видим какую-то комедийную больше составляющую. Потом, по мере того, какой паук появляется, мы видим уход больше в драматургию, если это опять-таки Гарфилд, или больше в какой-то триллер, если это Тоби и так далее. Но по факту пауки появились и начали, ну, тупо подсасывать Хохланду, потому что это как бы территория Хохланда, это реальность Хохланда, а вы тут, ребят, давайте подстраиваться. По этой причине не было вот этого вот единого сложенного стиля, гармоничного стиля. Ощущалось, что пауки реально на подсосе каком-то. То есть их... Ощущалось, что они в скетч-шоу каком-то. Как будто это не пауки, которых мы знали, а пауки, которые должны быть удобны Хохланду, пауку Хохланда.
Да, они как будто слишком приземлили их значимость, потому что Та же сцена, допустим, эпохальная, которая стала в свое время в 2004 году, когда там паук Тоби Магуайра останавливает с собой поезд, который запускает Альфред Молина, он же доктор Октавиус, через город. Оно, конечно, менее масштабно выглядит по сравнению с тем, когда Холланд им рассказывает, что они улетали на территорию Таноса и дрались с ним там, вместе с Мстителями. Просто как будто Мстители — это и был единственный козырь Холланда по итогу фильма, вот момент, когда он знакомится с пауками. То есть как будто все эти события, где он просто был соучастником, который по факту не выбирал, что он принимает участие в этом процессе, а они как бы действовали на свой страх и риск без поддержки и помощи. Вот они как будто даже серьезнее и круче должны были выглядеть на этом фоне, потому что они сепарированы от других, они подхватывают сами какие-то проблемы, находясь при этом на какой-то острие критики из-за Daily Bugle и Джона Джеймисона, и непосредственно из-за того, что больше некому им помочь. Они сами вынуждены придумывать свой костюм, ни больше, ни меньше. Им никто не будет за них дорабатывать его. Я почему вспомнил про то, что это как будто балаган, потому что третья часть просто с пауком, как раз-таки мне третья часть больше всего понравилась из всей трилогии, вот этой вот новой про Холланда. Как бы там ни было, да, вторая очень крутая. Вторая с Мистерио была шикарной, еще и в том смысле, что там появляются вот эти вот все сцены с галлюцинациями и видениями во время боя с Мистерио. И с точки зрения развития отношений между Мишель и Паркером, это было отлично. И с точки зрения самого персонажа, как бы, Холланда, он скорбит о потере Тони, при этом, ну, Тони Старка, при этом он учится быть самостоятельным, при этом он учится нести ответственность за свои действия. Но нет, как бы, как такового еще вырывания его из контекста. Это последний класс. И получается, что, как бы, вторая часть была отличной, но третья для меня лично, она показала рост персонажа. И я к тому, что просто третья часть как будто должна для Marvel завершать какую-то арку. Видимо, они идут по каким-то комиксам, когда создают, именно точно выстраивая хронологию, либо что-то подобное. И отправлять персонажа на следующий этап. Вопрос, как будет с Пауком, если с Тором понятно, что он сейчас одно из центральных лиц. Ну и Крис Хемсворт себя точно уже зарекомендовал как актер сугубо жанра экшен или же подобного там. Ну, как Генри Кавилл. Его уже не увидишь, скорее всего, в каких-то других амплуа, кроме как Ведьмак, там, Супермен и прочие экранизации фэнтези или видеоигр, или комиксов, или чего-то такого. То с Крисом Хемсвортом тоже все понятно. А вот что делать с Пауком, с Томом Холландом, которому на данный момент сколько, 25? У него по факту вся карьера впереди. То есть он 20-летним ворвался на роль Паука. И он может его играть еще 20 лет, ну, потому что Тоби появился, и нормально. Но я уверен, у него есть амбиции и на какие-то номинации на Оскар.
Ну, тут нужно вернуться обратно в фильм. Я согласен с тем утверждением, что вот третий фильм с Холландом для Паука, он в плане развития намного больше дает, чем предыдущие два.
И особенно в плане развития Питера Паркера. Даже не столько Паука, сколько самого Питера Паркера.
Да, то есть если мы начнем как-то разбирать фильм составляющие элементы, то если мы откинем все ненужное, ну, скажем так, если откинем других пауков и оставим,
фильма,
да, оставим просто сюжет, то у него есть проблема. Опустим, какая она. То есть, как она появилась, что там Мистерио раскрыл его личность и так далее. У него есть проблема, точнее, уже задача. Как-то переубедить, и уже, неважно каких людей, как-то переубедить деканшу?
Ну, вообще, ректора. Нет, она замректора, а там надо, короче, надо как-то перебить MIT, один из главных вузов Америки, чтобы он взял его друзей, ну и, собственно, вот, его девушку, его друга.
И его друзей взять в университет. И у него эта задача стоит вот как бы не то, что на периферии, это главная его задача в фильме. Дальше уже идет просто нагромождение из Доктора Стрэнджа, пауков и той ситуации, в которую он втянулся сам по себе. Вот, кстати, он же втянул, все произошло по его причине. Фраза Джеймисона о том, что к чему бы ни прикоснулся паук, оно все гибнет, ну, не помню, как дословно, но суть такова. Она же олицетворяет вот всю суть этого фильма, начиная от той проблемы, что в MIT они не поступили по причине Паркера.
Ну, потому что они, да, имеют непосредственное отношение к нему.
И тетя Мэй умерла тоже по причине самого Паркера, по причине ряда его действий. Все происходит в фильме по причине ряда действий паука. Холланда.
Ну вот, кстати, тут не совсем, мне кажется, потому что Мэй же по-хорошему погибает, потому что она же его и переубедила, что он должен исправить этих злодеев. Она же, исходя из того, что сама курирует центр помощи обездоленным, скажем так, она же и исходит из позиции добра, и, ну, христианской догматики, где надо распространять добро по всему миру. И на самом деле это очень интересно закольцовывает ее, которая подтолкнула его на это, а он, который поддался, ну, своего рода искушению. И она же и расплачивается за его непреднамеренные действия и необдуманные соглашения на подобное. Ну, потому что это как добавленный аспект сепарации, что он должен был сам брать эту ответственность за себя.
Вот, но зачинатель действия все равно Холланд, потому что подобную ситуацию мы можем найти во втором пауке с Гарфилдом, когда Гвен Стейси сама тоже решает помочь Гарфилду, но тем не менее основная идея состоит в том, и основная суть того фильма состоит в том, что Гарфилд, и он повторяет это в этом фильме, он винит себя за то, что вот не смог ее защитить, хотя несмотря на то, что она сама решила ему помогать, все равно он возвращается, и фильм... И тот, и этот всячески возвращается к тому, что виноват паук. Несмотря на то, что другие люди принимают решение ему помочь, паук не справился с ответственностью за людей, которые рядом с ним. И это же из фильма в фильм переходит. От Тоби Гарфилда, от Гарфилда к Холланду. Они же вдвоем ему в нужный момент, драматический этот момент, когда они оба появляются перед Холландом, говорят, с большой силой и большая ответственность, каждый из нас это слышал. И мы оба тебе это снова повторяем. Теперь твоя задача проявить суть этого тезиса в своей истории. Ну и там через 15 минут финальная битва, где понятно, где он это все в себе проявит. Но как бы основная суть остается в тех рамках, что всегда любой паук должен быть ответственен за все свои действия и все свои действия со своими людьми, которые находятся рядом с ним. Ну или... В принципе, за весь мир, ну, скажем так. В конце проявляется суть тезиса, смысл которой и исполняет Холланд. Он говорит, что ж, я ответственен, и я решаю, чтобы вы, доктор Стрэндж, вот это вот заклинание сделали туда-сюда пару раз, спина чтоб не болела, и чтобы весь мир меня забыл. Вот такая вот моя ответственность, я ее беру на себя. И в конце он остается один, он остается без денег, он остается без поддержки Хэппи. Без, опять-таки, денег,
Старка,
и,
да.
Денег Старка и принадлежностей Старка. Он сам снимает за какие-то деньги, наверное, он вышел уже на работу. Он снимает уже квартиру сам, шьет себе костюм сам. Все, он нивелировал все свои какие-то вот недостоинства, а привилегии, которые были у него, взяв на себя ответственность, вот такую ответственность, которая вынудила его принять подобное действие. Потому что, ну, была точка невозврата, мы все ее видели.
Просто по-хорошему уже Стрэндж тоже дал нормально в штангу в этом фильме. Он его не предупредил о последствиях первого заклинания, когда он приходит к нему еще в эту крипту. Потому что, когда он приходит к нему в этот Санктум Санторум, первый раз со словами «Стрэндж, ну давай, накручиваем заклинание, и все будет хорошо». Все, он ему не сказал, все тебя забудут, вообще все. И нельзя наложить именно исключение, а если оно не получится нормально, то я открываю портал в другое измерение, либо разваливаю вселенную. Тут тоже, вот это то, что не клеится в самом сюжете. Стрэндж как потенциально верховный маг Земли. Ну, потому что, как он сам иронизирует насчет Вонга, что раз он исчез на 5 лет, у него просто не было опции и времени податься. Получается, что Стрэндж, будучи, ну, потенциально, я повторюсь, главным магом Земли, верховным, не может предупредить подростка о том, что, чувак, ты понимаешь, будет примерно то же самое, что было, когда прилетел Танос. Всех может просто схлопнуть. И вот это тоже интересно, что некоторые моменты даже больше не от Паука зависели, а от, допустим, того же Стрэнджа.
Полностью согласен, но я бы отнес, вот, скажем, назовем это проблемой, я бы отнес эту проблему к категории условного сценария. Потому что я до последнего думал, что тот Стрэндж, которого нам показывали, это не Стрэндж, а, условно говоря, Мистерио, шестой злодей, которого, кстати, в итоге не показали. Кстати, потому что у нас было 5 злодеев в фильме. Я думал, что это не Стрэндж по той причине...
Хотя бы.
Да. Я думал, это не Стрэндж по той причине, что он чрезвычайно странно для Стрэнджа себя вел. Он, опять-таки, не объяснил, вот, каковы могут быть последствия данного заклинания. И когда Питер начал его останавливать, Стрэндж мог просто остановиться с заклинанием. Но он решил продолжить, думая, что это единственный человек, там, да, Мэри Джейн, по-моему, первый назвал.
Да, первый назвал MJ, потом Нед, потом тетя Мэй, а да. Потом еще и Хэппи.
Вот. Но Стрэндж мог просто остановить заклинание, послушать Питера минуты две-полторы, сколько ему надо для перечисления людей, которые он бы хотел, чтобы их его помнили, и все. Зачем? Зачем эта условность, что он сразу продолжает делать, наводить заклятие? Ну, это же что, как неусловный сценарий, который просто вынуждает для того, чтобы у нас был конфликт?
Ну, это да.
Чтобы вернулись злодеи и вернулись пауки, и чтобы у нас был хороший сценарий для этого. Потому что, ну, согласись, в целом фильм — это просто огромный плацдарм фан-базы, собранный воедино и собранный, ну, так себе, потому что, опять-таки, у нас есть фан-база из первого Человека-паука, Человека-паука Гарфилда, ну и, понятно, Человека-паука с Холландом, которую нужно, опять-таки, главная задача — воссоединить в один какой-то вот огромный этот кроссовер. Нужно создать какой-то стиль, какую-то атмосферу, но и я уже не говорю про сценарий, да, какой-то...
Костяк хотя бы.
Костяк и... Сценарий, который не будет нагромождать какими-то не идеями, но отсылками. И отсылок здесь чрезвычайно много.
Их слишком много.
Их слишком много, их не все можно переварить.
Их даже не все нужно переваривать.
Но самый большой камень преткновения состоит в том, что нету одной единой какой-то атмосферной составляющей. Нам, опять-таки, все дают под соусом комедийности Холланда. Гарфилда из «Паука», который был, наверное, самым драматичным, делают смехотворного чувака из скетч-шоу Джима Хэммела. И то... Я думал, что когда он появился, Гарфилд, первым появился Гарфилд, я думал, это продлится минуты полторы. Но все те, по-моему, час или больше из Гарфилда сделали чувака-рубаху. Он настолько веселый, что... Я не верил, что это тот Гарфилд, которого я там знал 7 лет назад. И это, кстати, можно отнести к тому, что это очень сугубо субъективное мнение, но мне крайне не понравилось, как предстали перед нами пауки. Как минимум то, что они предстали сразу оба. Тут два варианта было, один из которых сценаристы и использовали. Мы либо представляем пауков более или менее сразу, ну, как бы в середине фильма, и тем самым даем больше времени для того, чтобы они переобщались, больше выкинули шуток, больше драматических моментов. Кстати, это было, но опять-таки вот...
Слишком много шуток при этом.
Как это по итогу вылилось в фильм. Или действуем по второму варианту, где пауки, или хотя бы один паук, появляется в самый драматический, в самый саспенс-момент, в какой-нибудь финальной битве, Холланд не может справиться с зловещей шестеркой, он падает, его ловит за руку Тоби Магуайр. Если бы хотя бы Тоби Магуайр появился так в конце, это было бы, вот знаешь, зрелищно. И зрелищное, и стоящее. Но, тем не менее, они появляются более или менее в середине, и нам как бы должно хватить этого времени пауков вместе проведенным. Нам вроде бы хватает, но, с другой стороны, это времяпровождение, оно, знаешь, нивелируется тем, что чрезвычайно много юмора. То есть... Да, был момент, когда пауки предстали перед Холландом снова, когда Питер был, знаешь, на самом нуле, к нему уже все отвернулись, тетя Мэй умерла по его причине, пауки появляются и как раз-таки срабатывают на самый драматичный момент в этом фильме для Холланда. Да, это было сильно, довольно. Но вместе с этим все последующие 25 минут и... минуты разговоров их при финальной битве, это сплошной какой-то мем, который можно было бы просто выкинуть для того, чтобы показать какую-то слаженную работу. Они даже шутили над тем, что, блин, чуваки, мы пауки, а не можем работать в команде. Ну, потому что мы никогда не работали в команде. Типа, а давай ты будешь пауком номер один, а я буду пауком номер два, а ты будешь пауком номер три. И, ну, это, возможно, должно было выглядеть как такая смесь комедии и фильма довольно серьезного, который сам себя так и позиционирует моментами, потому что смерть тети Мэй, вот этот озлобленный Питер, который прям должен убить гоблина, это настолько паучье чутье, которое по-новому начали показывать, это вот реально напоминало какой-то новый вид триллера с пауком, который срабатывал. Но это все нивелировалось, когда зловещую шестерку Питер переводит не к себе, а к Хэппи на квартиру, и Человек-песок там сидит на кожаном диване, Электро играется с какими-то этими штучками Старка, осьминог сам себя, получается, закутал, ну, потому что там были наноботы Питера, и так далее. Чёрт, из шестерки вот опять-таки тоже сделали каких-то насмешливых болванчиков, я не знаю, как это объяснить.
Ну, скорее даже просто образы, не наполненные ничем. Ну, узнаваемый образ, вот Электро, узнаваемый образ осьминога, и больше ничего за ними. Они как будто просто оттеняют Питера.
Я просто помню осьминога Октавиуса, как, знаешь, очень хорошо прописанного антагониста по той причине, что
у него он была стал, цель понятная,
в скобочках, злым-злым, просто по той причине, что им управляли щупальца. Он никогда не играл какого-то гек-парня. И в этом фильме он играет гек-парня. Дальше мне непонятно отношение Человека-песка. То он за Питера, то он не за Питера.
Да, вообще самое непонятное. Чувак не,
его
не
уже
умирал, в принципе,
сколько
да.
раз его уже простил Человек-паук, он все равно то за него, то не за него в этом фильме. И это тоже очень странно смотрится. То есть нету этого, нету определенности, в которую я должен погрузиться благодаря атмосфере. Вот в чем минус. Нас, как в сказке «Лебедь, щука, тарак», просто разносит.
Да, в разные стороны.
В разные стороны этой стилистикой и этой непонятной составляющей атмосферой.
Блин, я понимаю тебя, и я в целом могу согласиться в том, что это очень несуразно собранная именно фан-базная история. Ну, абсолютно. Настолько много слепить мета-пост-симулякров, когда это просто узнаваемые образы, которые зависят только от самих себя. Ну, потому что если человек, который никогда не видел фильмы с Тоби Магуайром, посмотрит вот это, он не поймет, в чем там взаимосвязь вообще Октавиуса, Гоблина и самого Тоби. И почему настолько, допустим, критически удивительный момент, когда Тоби протыкает мечом зеленый гоблин со спины. Почему зеленого гоблина, когда Том Холланд планирует его убить, протыкнув его же этим глайдером, ну, на самом деле, я очень ждал этого момента, потому что если бы так закольцевалась история зеленого гоблина, что он умирает и в этой реальности, но только в этот раз от озлобленного Питера, который его протыкает действительно глайдером, вот это уже нечто, вот это уже серьезная заявка на то, что он прям превращается в версию Питера Паркера, когда в его, ну, в комиксах, короче, в него в какой-то момент в его голову переселился Отто Октавиус, и он стал совершенным Человеком-пауком, который собрал себе охренительный набор костюмов, он успешно возглавил, по-моему, Stark Industries, и в конечном итоге он еще и убивал. То есть это был как бы паук с раздвоением личности, который страдал от постоянных разговоров с самим собой, при этом совершал добрые дела из-за того, что его не контролировали щупальцы, как в случае с Октавиусом было до этого. И он еще и убивал, если это действительно того требовало. Это настолько как-то уже построено буквально на этих пресловутых симулякрах, что но ты начинаешь просто теряться. Я был на утреннем сеансе, вот, там, 10 утра. Как, во-первых, я удивился, что билетов уже не было нормальных в центре зала. Меня это очень приятно порадовало, что народ, реально, торговый центр еще не открыт. А он открывается только в 10. Эскалатор запускается только в 10. Там, все те, кто пришли, бежали по стоячим эскалаторам, потому что мы пытались не пропустить ничего после титров. И там уже сидели люди. Я задался как бы внутри вопросом, что такое внимание к людям. Значит, первое, это маркетинговая компания Sony и Marvel, видимо, сработала. А второе, видимо, нас ждет реально уже позитивная динамика по всем прокатам. Я понимал, что я, который, в принципе, когда-то интересовался комиксами очень сильно, кроме этого, смотрел и трилогию с Тоби Магуайром, причем несколько раз пересматривал, и диалогию с Эндрю Гарфилдом, я теряюсь. Да, какие-то самые жирные отсылки. Я, внутри меня ребенок восторгается мыслью о том, что я увидел это на экране. Но я также и понимаю, что это вообще не туда, куда надо ведет. Потому что, по-хорошему, если откинуть две трети фильма и оставить одну треть, вот начиная где-то с момента, Том Холланд перестает просто метаться психованно в начале фильма. Вот где-то с момента появления Мета Мёрдока, кстати, это было очень крутое появление, когда он кирпич ловит.
Да-да-да, я понимаю.
Это было очень хорошо. Вот это прям мне понравилось больше всего из всех отсылок. он нивелируется сразу же после того всего, что происходит после в фильме. То у тебя появляется Сорвиголова, который был в сериале Netflix, который был максимально брутальный, убивал, он ходил неделями, ну, как по сериалу, с реальными ранами, которые гнили, которые не заживали, он слепой, он брутальный, он отлично дерется. Мы знаем его уже очень хорошо, те, кто смотрели эти сериалы. И тут он появляется, и значит, у нас будет шанс, что это может быть вообще в будущем красная команда известная, когда это был Сорвиголова, Дэдпул и Человек-паук. Масса всего. Но ты уже это не считываешь, все, тебе на это плевать, ты бежишь дальше. И как будто Джон Уоттс, который всю эту трилогию снимал, он, да, он постарался сделать ее какой-то плавно перетекающей одну в другую, потому что мне кажется, что, возможно, меня сейчас заклюют те, кто считают трилогию с Тоби величайшей, с точки зрения именно отдельно взятых фильмов, она шикарная. Но с точки зрения цельной истории, она не цельная. Потому что нету вот настолько плавного перехода и взаимосвязи. С Холландом это и проблема, и достоинство. У тебя, если ты видел первые две части, ты понимаешь, что перетекает в третью. Но если ты их не видел, ты не можешь ее обособленно смотреть, как это было с фильмами Тоби. Сам по себе фильм, вот структурно, вот это одна треть, примерно с появлением Мэтта Мёрдока, потом небольшой перерыв, когда снова у него истерия, и он бегает по школе, и когда снова уже появляются полноценно все эти суперзлодеи, он их освобождает. Мне именно как конструкт, оно понравилась идея того, что он своими же ошибками, своим же ходом действий приводит себя к, ну, собственно, к тому, что он один, он все, он никому, уже ни к чему не может обратиться, ни к кому. По его вине погибает точно так же человек, который был там ему самый близкий, и он наконец-то понимает, что это все не игра. Он может летать на паутине сколько угодно, прикалываться с этого, но это тяжелейший груз, который на нем висит. По итогу мы видим персонажа, который за один фильм эволюционировал сильнее, чем за два предыдущих целиком. Даже не за один фильм, а за треть фильма. И вот эта сама идея мне очень нравится, завершить трилогию таким серьезным актом, когда персонаж выходит за рамки привычного ему опыта. Но то, как к этому подводится, и то, сколько всего встраивается параллельно, это просто начинает не то, чтобы даже мешать. Это просто тебе начинает указывать на то, что так развитие персонажа не важно. Вообще, вот в этом нет никакой цели, никакой ценности. Мне что непонятно. Они начали строить из него главного персонажа Марвел 5 лет назад, когда он появился там, или в 6, в 2015 или 2016 году в «Гражданской войне» впервые. Они плавно, методично его делали как протеже Тони Старка, потом как участника всех самых массовых событий, потом как человека, который там, как персонажа, который бескорыстно уже отказался войти в Stark Industries, и он просто продолжал сам учиться, там, как-то нам показали довольно приземленные его проблемы. С ним было легче себя ассоциировать. Подростку, школьнику кажется тебе более молодым, чем тот же Тоби или Эндрю. В этой какой-то глуповатости нарочито, и считывалась еще как какая-то корреляция с обычными людьми. Ну, потому что когда у тебя там почти гений Эндрю Гарфилд, как его показывали. Это круто было тоже, это другой взгляд. Но он был там почти гениальный, и с ним я себя не мог ассоциировать, допустим. С Тоби еще сложнее, потому что он уже изначально очень взросло выглядел до этого всего, и он показывал только историю, скорее, классического мультсериала 94-го года, когда это уже репортер, когда ему там около 30. А тут было людям легче себя ассоциировать, его было легко встроить в любую повестку, его было легко встроить во что угодно этого персонажа. И первые два фильма это было скорее просто, что персонаж, ну вот, просто учится. Он просто там решает какие-то маленькие проблемы, и в первом фильме еще и спасает его полностью Тони Старк. Во втором он уже начинает как-то что-то пытаться предпринимать сам, но Хэппи все перекрывает, потому что этот все время там действует некорректно. Ну еще и Ник Фьюри, который потом оказался Скрулом. А в третьем у нас просто как будто давайте мы за там 2,5 часа хронометража покажем то, что не могли показать за 5 предыдущих. А еще на это все зарядим набор из кучи-кучи отсылок. Некоторых крутых, может быть, даже очень крутых. Некоторых гениальных, потому что я не мог себе представить появление все-таки 3 пауков. Я не думал, что это в принципе произойдет. Я просто не возлагал вообще никаких надежд на этот фильм.
Ну вот опять-таки, поработали хорошо с фан-базой, потому что ты не мог этого представить в рамках фильма. Ты мог это представить в принципе как идею, как твою именно желанную идею, что и является основой для фан-базы, для фан-сервиса.
Что хочется, но ты не можешь себе визуализировать это в реальности.
Ты делаешь какой-то фан-арт. Ты создаешь эту фан-базу, этими идеями, мол, черт возьми, я так хотел бы или хотела бы увидеть трех пауков, и сценаристы, которые уже давно этому научились в Марвел, такие, мы дадим тебе
то, чего ты хочешь.
Нам
но
просто,
только не так.
Да, нам просто нужно как-то к этому подвести, но мы дадим именно это, то, что ты хочешь. И, по сути, ради этого был создан этот фильм. И ровно с этого был создан этот фильм. Камон, фильм создан из мема, я тоже своего рода ученый.
Да, это...
У меня зал лично выпал.
Я тоже, но не так много у меня, потому что 10 утра не все, там, в принципе, с многих моментов никто особо не выпадал. Но то, что было такое легкое «у-у-у» по всему залу, и это при том, что я шел там не в один из центральных кинозалов, а в один из небольших, который у меня недалеко.
Или «Вся сила солнца в моих руках», когда говорит Отто Октавиус, это тоже довольно хорошо откликнулось в зале.
Ну или когда опять-таки там пауки
про паутину,
повторяют.
Да, про паутину это тоже откликнулось. Или про спину Тоби Магуайра.
В принципе, сцена, когда Гарфилд ему дергает спину, мне очень понравилась. Но если бы это показали просто потом, как сценами после титров, что условно Стрэндж случайно закидывает Тоби и Эндрю в одну вселенную, вселенную паука, который, помнишь, 2099, который был сверхпрокачанный, и вот туда его закидывают, он такой, черт, спину заклинило, пока летал. Я бы это еще больше заценил. Там не две сцены бустеров, а давайте три. Просто вот эту вырежьте и закиньте туда. По тональности другой абсолютно фильм получится, по динамике, по всему этому. А вот такие маленькие вот акценты, они останутся. Холланд развился. Из дурачка он превратился в персонажа, который принял ответственность за свои действия. Он оказался один на фоне этого мира, и тебе... Не только не хочется с него ржать в конце фильма, а тебе хочется даже как-то приободрить его.
Приголубить.
Да, потому что, ну, ты понимаешь, какой по нему... Не то, что удар был, по нему проехались все, кто мог. Потому что у него только появилась девушка, которую он любит. И ее уже нет. Причем, ну, он видел, как она... Хотя вот тут вопрос. Он как бы не видел, что... Точнее, как, он пытался ее спасти, но там не было такой как бы как кульминационной точки именно над спасением Питера Мишель. Там была именно как сцена искупления Гарфилда. И по идее, что у него как бы не отпечатается вот этот момент у самого Холланда. Ну, точнее, у его Питера Паркера. Как это отпечатывается.
Не совсем понял, о чем ты имеешь в виду.
Смотри, вот когда это была вторая часть Паука, нового Человека-паука от Эндрю Гарфилда,
да.
Там же прям все было уже на том моменте. Вот это была сверхкульминация, когда в слоумо она падает, Гвен Стейси.
Да-да-да.
И... он не успевает ее спасти. Точнее, как бы он ее успевает, но у нее ломается хребет.
Да.
А у паука Тома Холланда это можно было представить как аллегорию, что он из-за себя потерял тетю Мэй, потом у него уже нет Тони Старка, он разбомбил хату Хэппи, на него охотится зловещая шестерка, он мечтает, чтобы еще никто и не знал про его тайну личности, и Джона Джеймисон его поливает дерьмом. Это все давит на, ну, представь, на первокурсника, не совсем состоявшегося.
По факту абитуриента даже еще.
Да, по факту. Тут у него еще может быть добивочная сцена, где он в последний момент не спасает Мишель, а тут спасает Гарфилд. И вот у меня как будто мысль, что это не так отпечаталось, и он бы еще мог в конце фильма ей напомнить про то, что он ее любит. Но я думаю, что это оставляет на четвертую часть.
Возможно. Но вот, возвращаясь к той сцене, где Гарфилд спасает МДжей, Мишель,
это очень годная сцена, мне понравилась. У меня на душе екнуло, что он закончил свою историю.
Именно. Я хотел у тебя спросить. Ты до просмотра фильма самого ожидал, что именно так будет выглядеть эта сцена? Потому что в трейлере было показано, что якобы именно Холланд прыгает спасать МДжей. И по идее это он сейчас должен ее спасти. Но по факту спасает Гарфилд. Ты предугадал для себя по трейлеру, что вот если там будет паук, то как раз Гарфилд спасет МДжей.
Я старался вообще ничего не предугадывать. У меня как-то подход к фильмам сложился в последнее время такой. Я ничего не хочу ожидать. Я просто хочу зайти, и вот, типа, будь что будет. Понятное дело, как бы есть контролируемые мною вещи, то есть как ожидания, которые я могу сам себе завысить, либо не завышать. Но я где-то на подсознании думал, что если таки будут три паука, мне бы очень хотелось, чтобы он закрыл таким образом свою историю, Гарфилд. Потому что я был уверен, что они возьмут крупный план, когда Холланд тянется к ней, а дальше что-то происходит. Они так и сделали для трейлера. Они взяли крупный план, когда он свисает, ну, прыгает за ней, его же глайдером сбивает, а Гарфилд допрыгивает со стойки ниже, потому что он был на несколько этажей ниже, и поэтому успевает. И я на познании думал, что было бы очень классно. Я на это не надеялся. Если бы этого не было, я бы, ну, такой, ну, потеряли отличную возможность.
Я говорю это к тому, что лично я, просмотрев трейлер, зная, хотя я не проверял, не шарился в поисках каких-то слитых сценариев, которые, кстати, все подтвердились.
Абсолютно
слитых
все.
Фоток или слитых новостей о том, что как раз будут три паука. Ну, и да, я понимал, что, скорее всего, будут три паука, и чем ближе было к премьере по времени, тем больше это подтверждалось. Но как бы сам новостей я не искал. И я это к тому говорю, что по трейлеру я понял, что, скорее всего, Гарфилд спасет МДжей. Октавиус довольно быстро перейдет на сторону Паркера, что, в принципе, и произошло. По трейлеру я понял, что вот это вот у нас будет финальная битва, а вот это вот будет второй, как бы, акт, а вот здесь будет первый. И, в принципе, по трейлеру, по всем вот этим вот фактам, в виде новостей, в виде слитых фоток, слитых или специально выкинутых ТВ-спотов, я предугадал весь фильм. И все то, что я смотрел во время самого фильма, я мог предугадать там за полчаса, за секунду до того, как это случилось и так далее. Мне странно это движение, это действие тем, от интертеймента в первую очередь, от Marvel и в принципе от студий, которые выпускают любые трейлеры, ну сейчас про Marvel, тем, что зачем так высоко ставить планку, которую мы, зрители, потому что это планка для нас, не перепрыгнем. В чем суть знать фильм до того, как ты посмотрел этот фильм? Знать его по трейлеру, по новостям, по множеству этих слитых кадров и новостей самих. Только для того, чтобы в итоге заплатить деньги и посмотреть, но от просмотра получить либо не такое удовольствие, как возможно было получить, или вообще не получить, для меня это странно. Как будто, знаешь, мы создаем благодаря этим трейлерам, этим новостям, этим всем фактам, которые кидают нас до просмотра фильма, какого-то кумира. И этот кумир нас не оправдывает. Для меня вот это вот главная проблема постала. Потому что чем меньше я бы знал о фильме, тем больше бы он сработал для меня. И тем больше бы было моментов, когда это вау-эффект, вау, это великолепно, и я вздрагиваю, смеюсь или плачу. Мне кажется, что это главная проблема, знаешь, успешного блокбастера. Его нужно продать до того, как ты его посмотрел.
Вот эта мысль, которую я хотел просто озвучить, что... смотри, вот мы когда с тобой шли на «Легенду про Зелёного рыцаря», я ни хрена не понимал, что будет в фильме. Хотя в трейлерах, как потом оказалось, показали 70% того, что будет происходить. Когда мы шли с тобой, по-моему, на что мы еще с такого шли, когда...
Ну, мы шли на «Апокалипсис», но это как бы...
Ну, там, да.
Да.
Когда на «Отца» я шел, это вообще оказалось одной сплошной головоломкой, которую я до конца сидел в фильме и не мог разобрать. Но просто у них это как работает? Они могут себе это позволить с тем бюджетом, который у них есть. За счет имени автора, который на Западе прокачан, и он принесет там денег, в домашнем американском прокате, в европейском. Либо за счет, как это было, попытка в случае, по-моему, с «Вечными» или с «Шан-Чи», на азиатский рынок выйти. Но там в Китае не аккредитировали Шан-Чи Вечными, что-то там непонятное получилось в итоге. И вот только первый, кого аккредитировали, это был Паук. Ну, именно на китайский рынок. Но вообще на Азию пытаются выйти. То есть у них должно быть понимание, через что они будут зарабатывать. Я тебя с точки зрения зрителя абсолютно понимаю. Мне тоже хочется максимального вау-эффекта. Вот я просто там смотрел тизер-трейлеры, ТВ-споты. Но я как-то решил отключиться и... Вообще, учитывая, как я отношусь там к Пауку Тома Холланда, как к Пауку, которого пытаются довести до логической первой роли в Marvel, я в целом ничего старался не ожидать. Каждый раз просто такой, да, хорошо, будет, что будет. В кино типа разберусь. Я понимаю, что как обидно тем людям, которые прям всматривались в каждый кадр, думая, что это специально отснятые дополнительные кадры, чтобы ввести в заблуждение, еще что-то. А потом у них будет вау-эффект в кино, и они потом расстроены. Ну, им как будто плюнули в душу. И это я тоже прекрасно понимаю. Но одновременно с этим я понимаю ребят маркетинг-отдел, который, я повторюсь, уверен, они должны получить за ту маркетинговую кампанию, которую они провели, прям бонус
5% от итоговых,
да,
сборов.
То есть это ребята сделали нечто гениальное в период постпандемийный. Они сделали так, что Весь ТикТок, Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, все новостные ленты везде. Они только и кишили последние 2 месяца этим долбанным пауком, этими плохо сделанными специально в фотошопе недоделанными фотками, которые якобы сливались, хотя это понятие, что они Sony там выкидывали через левый аккаунт. Это гениальный пример подпольного маркетинга, который должен разбираться в институтах, в университетах. Очень-очень респект им за это. Я понимаю, что только благодаря тому, что они показали и продали нам всем фильм до того, как он попал в кинотеатры, мы все и пошли, ну, потому что предпродажи везде по всему миру там уступают только, по-моему, в Америке они проиграли только то ли 7-м «Звездным войнам», когда еще была надежда на то, что будет нормальная трилогия, либо вообще «Финалу» или «Войне бесконечности». То есть он, короче, ворвался в топ-2, в топ-3 по многим показателям финансово, если он сейчас еще и миллиард бахнет
он в постпандемии. Он бахнет, это точно.
Да, потому что в Китае он точно нормально соберет. У нас, я тебе отвечаю, там просто, ну, 14, 15, 16 лет ребята выходили из зала в 10 утра.
Слушай, у меня зал просто не успевали убирать. Я заходил, знаешь, засаленный от попкорна зал 4DX, который...
Ну да, и там еще просто его просто шатает.
Просто по той причине, что через буквально через 5 минут следующий сеанс, и это так в течение дня.
Да, и так у них сетки так, что все залы забиты. В одном зале 3D, а в другом 2D. Если есть как в том, где ты был, там 4DX. Если там, где я был, 4DX нет, но у нас был 3D. Я пошел на 3D, потому что это был самый ранний сеанс. Я ненавижу 3D, но... И одновременно с этим в 11 пустили 2D. И это вау, это за это им спасибо. Это дает надежду на то, что все, кино оживает, кино возвращается, и можно рассчитывать на большие деньги. У меня просто еще есть гипотеза, что если бы пандемия не бахнула, ну, хоть и история не терпит сослагательного наклонения, но все же, если бы пандемия не бахнула, какой был бы тогда график премьер Marvel, что после финала нас бы сразу ждала «Вдова», куча сериалов, которые бы поддержали интерес, одновременно с этим сразу бы выходил «Шан-Чи», а потом врывались бы «Вечные» в разогретый прокат, и, опять-таки, деньги огромные льются, и там финал тизерили сильно легче и меньше затрат на него было, чем на «Паука». Это я помню точно. Там единственный последний фильм, когда так сильно разгоняли, это была «Гражданская война». Прям так сильно накачивали все TV-споты, тизеры и все остальное. И мне кажется, если бы не просело все так сильно за эти 2 года, пока пандемия, если бы не было переносов там в 2020 году каждый месяц или даже каждые 2 недели, если бы не было огромных убытков у всех студий, если бы они не видели убытки, которые и так хоть и почти получилось отбить, но все же понесла студия, та же Warner Brothers со своим 25-м Бондом, они бы, может, и не так агрессивно вели маркетинговую кампанию, но... Они, мне кажется, попытались сделать сейчас это своей главной машиной по заработку денег, чтобы просто собрать максимум за те все проекты, которые не отбились. Ну, потому что «Вечные», понятное дело, не отбились. «Человек-паук» для меня — это главный развлекательный фильм 2021 года.
Ну, оно и по факту так и есть.
Да, потому что, ну, понятное дело, четвертая «Матрица», ну, я даже в кино не хочу идти. Я подожду там.
Не, мне интересно, мы уже купили билеты заранее, да, поэтому... Ну вот опять-таки, это несоизмеримо сравнивать «Матрицу» и «Паука». «Матрица» — это что-то бумерское по сравнению с «Пауком».
Да,
у «Матрицы» очень малая фан-база по сравнению с «Пауком».
Это да.
И малый круг фанатов, скажем так, по сравнению с «Пауком».
Правда, в комментариях могут прийти нам доказать обратное, но...
Могут, ну, войну.
Да. Но я к тому, что просто «Матрица», она как бы... Первая трилогия, несомненно, художественно... эстетически и по значению для кинематографа, и с точки зрения визуальных эффектов, это культовое явление. Обожаю всей душой, особенно первую часть. Третью я не понял, вторая была годная. Четвертую я просто считаю, что это выкачивание бабла.
Коль это Вачовски, посмотрим, что... Одна. В чем их суть.
Одна.
Да, да, да.
Вот в этом мне кажется, что как раз вторая и отвечала за всю стилистику. Вся вот эта какая-то панк-эстетика, какая-то вот такая гениальная стилизация, которую она привнесла и тем самым изменила кинематограф. Ну, потому что они же по факту «Матрицы» там в 99-м или каком, в 2001 году, они просто закрыли кинематограф 20 века. Они взяли все лучшее, что там было, визуальные эффекты, которые начались с «Терминатора», довели их до совершенства на тот период. И они просто закрыли 20 век. И вот как будто тут этого и не будет. Они не будут открывать новый 21 век этим фильмом.
Тем не менее, вернемся к «Пауку».
Вернемся к «Пауку», да. И на данный момент это просто главный развлекательный фильм. И это надо отдать должное и маркетингу, и тому, что нам продали до старта фильма, и тому, что нам на самом деле показали, потому что нас могли кинуть жестче.
Да, да, нам продали все то. Но опять-таки, проблема состоит в том, что нам продали это до того, как мы успели этим насладиться. Нам как будто продавали одну конфету по частям, Но когда мы захотели съесть эту конфету целиком, оказалось, что мы ее уже обсосали.
Ну да, или даже не так, что как будто она слишком приторная, и мы не можем понять вкус ее. Потому что есть какая-то ее часть одного вкуса, причем прикольная, такая драматическая, которая заставляет тебя задуматься о завершении этой истории, как она проставляется точками. Есть какая-то, которая, наоборот, слишком сладкая и приторная для твоих рецепторов, потому что вот три паука, вот зловещая пятерка, вот упоминание о том, что Ника Фьюри не было уже год на Земле. То есть они знают, что это, да, что это, они знают, что это Скрул. Вот, пожалуйста, тебе еще Доктор Стрэндж, который почему-то теперь играется в доброго волшебника, который готов помогать. Вот тебе классное... Ну, мне очень нравится и импонирует тип, который прописали именно для Мишель. Протагонистка вторая, после Паркера, которая очень сильно его оттеняет. Меня очень бесило просто Кирстен Данст в первой трилогии с Тоби Магуайром. И мне очень вкатило диалоги Эндрю Гарфилда, вот. Мишель как будто она так плавно подходит к тому, что это просто... Ну, вот знаешь, это как будто развитие от девушки Бонда, как это было у Тоби Магуайра, до Анны де Армас в 25-й части. Все происходит более логично, рационально и классно. Есть такие какие-то моментики, которые... И в тебе как-то играет ностальгия, а потом тебе интересно становится за сюжет, а сюжета уже нет, потому что есть фан-база.
Учитывая то, что для меня очень противоречивым стал этот фильм, опять-таки по тем причинам, что я и завысил планку ожиданий, и много чего ожидал, знал до просмотра фильма, тем не менее, тот финал, к которому нас привели в фильме, заставил задуматься, конец ли это для паука Тома Холланда, и в то же время заставил задуматься все же, что с ним будет дальше. Все-таки это не совсем конец. Та атмосфера, в которой он нас оставляет, то вот его состояние, оно не может быть просто потрачено с завершением этого фильма. Мы можем иметь дело с новой трилогией, или как минимум еще одним четвертым фильмом, потому что он вроде бы анонсирован уже, а мы уже знаем, что с Тором тоже будет четвертый фильм, то есть мы не имеем дела с типичной трилогией, да, сольников для одного персонажа. Мы имеем либо уже четвертый фильм, либо новую трилогию, либо, что вот еще важно, развитие персонажа вне сольников уже в каких-то более масштабных кроссоверах, но тем не менее... Холланд остается как бы с нами до конца. Там, до новых «Мстителей» или еще дальше и так далее.
Просто логично было бы точно его оставить. Мне, во-первых...
Он центральный персонаж, да. Теперь, я уверен.
Сейчас есть Стрэндж, который прям тянет на себе, как чувак, который может собрать назад вселенную. Но у него это практически не получается. Кстати, последняя, вторая сцена после титров нам четко дает понять, как, что там дальше будет исполнять Стрэндж. Получается, что у нас есть Доктор Стрэндж, который не может стать центральным персонажем. Ну, потому что если это перейдет все в уклон на магию, им придется слишком много персонажей обновлять. Доктор Стрэндж оригинально, он действовал в составе Мстителей, действовал в составе Иллюминатов, там, где был Мистер Фантастик, Тони Старк, короче, самые умные люди планеты. Еще там в нескольких командах, но в большинстве случаев он действовал либо с Алой Ведьмой, либо уже отдельно на поле, как бы, магии. Им нужен кто-то, кто будет живой человек, который действует на улице, и желательно еще им с ним легко себя ассоциировать. А самым простым для тех, кто в большинстве своем смотрит Marvel, и для нас, для всех, является один из самых ключевых и классических персонажей, то есть Человек-паук. Потому что, в принципе, удивительно, что строили вокруг Тони Старка, который был придуман, по-моему, Стэном Ли наспор, что он сможет создать персонажа, которого все сначала будут ненавидеть, а потом в него влюбятся. Потому что, по факту, в комиксах Тони Старк — это алкаш, абьюзер и, ну, все прочие прелести. Есть стартовая трилогия, как будет очень глупо с ней прощаться. У тебя люди потратили там 6-7 часов своей жизни суммарно на трилогию, разобрались в вот этих всех горках Паркера, и тут перед нами, по факту, паучок, который очень сильно напоминает визуально паучка из всеми любимого мультсериала 94 года. У него классический ярко-голубой костюм, он действует один, уже оторванный от всех. Мы не знаем ни про его родителей, про этого тоже. Ни про дядю Бена не слышали. Там был, конечно, культовый в этот момент. Это уже полноценный, действующий, самостоятельный персонаж. Мне просто интересно, как это будет дальше. Потому что я очень боюсь какого развития, что четвертый фильм станет еще большим балаганом. Там решат вводить новую девушку-паука. То есть это будет какая-то Гвен Стейси. И потом...
Или черная кошка.
Вот, ну, было бы логично, если появится черная кошка. Но навряд ли ее начнут вводить, потому что, учитывая особенности их взаимоотношений, тогда нужно повышать рейтинг фильмов. Хотя бы до 16+. По факту, «Женщина-кошка» это было, знаешь, как такое искушение в чистом виде для паука. Такой прям противоположный ему, такая антагонистка, то есть все лучше от паука. И хитрее, и умнее. Ну, в чистом виде это точно надо будет поднимать до 16+, а в идеале до 18+, потому что, ну, это уже заход на территорию, когда Паркер там постарше и прям отстреливает, что его ждет в реальной жизни. Потому что тут уже это ограбление, это как у Бэтмена Роберта Паттинсона сейчас. Там вот прям «Женщина-кошка» выглядит очень кстати. И он там тоже чувак, который побит жизнью и который еще не научился сражаться со злом не на его территории, то есть не убивая и не уничтожая противников. Там я понимаю, но тут как будто... Если не попытаются ввести Гвен Стейси, это будет очень глупо. Потому что уже версия типа Гвен Стейси, блондинка вот эта, по которой он сох в первом фильме, она уже как бы отскочила. Потом она и встречалась с Недом. И я был уверен, что Нед превратится в Хоб-гоблина.
Кстати, для этого есть намек в том плане, когда...
Когда он говорит, да,
да, да, да, да,
что он не станет никогда суперзлодеем. У меня есть мысль довольно дикая, что поскольку симбиот уже заявлен в киновселенной Марвел, в какой-то момент он добирается в четвертом фильме до Паркера. Тот таки решает начать заново встречаться с Мишель, но только в этом случае уже Нед положил на нее глаз, и там из-за каких-то событий и действий Нед вследствие этого возненавидит Паркера и превратится в Хоб-гоблина. Либо в носителя Венома, потому что он же в какой-то момент очень жестко похудел, этот актер. И это было бы, вот это было бы уже и логичным, потому что тогда у него простраиваются дальше отношения с МДЖ, что является классическим таким лейтмотивом. Это можно строить дальше занос на всю следующую трилогию. Веном заявлен в этой вселенной. Дальше можно развивать там и Карнажа, и кого угодно. Паркер дальше взрослеет. Он репортер, не репортер. Развивается по другим веткам комиксов, там, где он был гениальным исследователем. В какой-то из веток он вообще, по-моему, приходил в Stark Industries и потом рос чуть ли не до владельца. Вот эти все моменты, это было бы круто обыграть. Я бы после вот такой вот истории с Паркером, если от него уберут балаган из симулякров, очень был бы рад посмотреть на такую же здравую драматургию, как пытались простроить здесь. Просто пускай это будет не в течение одного фильма, его развитие, которое могло происходить все три фильма.
Да, вот такое вот противоречивое и многогранное отношение к новому фильму о Человеке-пауке у нас.
Вообще не представлял, что он может вызвать столько всего у нас с тобой. Я думал, да, это будет либо очень проходное, либо просто норм. Вот они неожиданно сделали норм, и все.
Либо, я думал, будет очень-очень хорошо, прям вау.
Но это вот у тебя так. Вот,
да,
а да, у меня, допустим, вау, вообще не было таких мыслей. И мне, что ты видишь, у меня как-то более такое позитивное.
Тем не менее, если вы слушаете этот подкаст, вы явно уже сходили на «Паука», поэтому да, рекомендовать сходить на «Паука» можно только разве что второй или третий раз.
Да, ну или если вы еще не сходили, честно...
Чего вы нас слушаете?
Вот, не надо было дослушать до этого момента. В любом случае, если есть возможность и желание, то сходите еще раз, потому что, повторюсь, нынешние премьеры — это довольно большой вызов перед любыми киношниками, перед любыми авторами. Как бы мы не любили или любили большие студии, как бы мы тут не смеялись с Нолана, с Марвел, с очень плохих фильмов, но... Плохие или же просто массовые фильмы, они создают, в принципе, возможность появляться классному авторскому кино. Поэтому это надо тоже поддерживать и надо позволять этому рынку развиваться дальше. В любом случае, это был последний полноценный выпуск этого сезона. Это 20-й, небольшой юбилейный. У нас будет, наверное, еще один новогодний. И на этом мы прощаемся с вами в конце первого сезона. Спасибо вам за внимание.
И выделите бюджет на второй сезон. Ладно, шутка.
Нет, не шутка, надо.
Очень надо. Но, тем не менее, всем наступающих праздников и пока.
Всем спасибо за ваше время. Пока.